Мирослава Тихановская. «Орлята учатся летать». Глава первая. Давно это было. Так давно, что выросло поколение, которое относится к рассказам об этом времени как к сказкам. Когда старики вспоминают, как жили в те стародавние времена, молодежь не верит и только диву дается. Было это, когда сельские дома в республиках СССР топились российским газом, когда у всех была работа, стабильная зарплата, оплачиваемый отпуск и больничный лист, возможность бесплатно получать образование вплоть до высшего, и у всех была уверенность в завтрашнем дне. Девиз «Все лучшее детям» не был пустым лозунгом. Дети бесплатно тренировались в спортивных секциях, занимались в многочисленных кружках, поголовно проводили каникулы в пионерских лагерях, которых по стране было десятки тысяч. И вроде бы все было хорошо. А чтобы стало еще лучше, объявили перестройку, а с ней и гласность. Народу открыли глаза на действительность. Тут-то и выяснилось, что нет в стране ни свободы слова, ни демократии, даже секса. И того нет. Бросились тогда всем миром исправлять положение, наверстывать упущенное. Перестройка открыла возможности. Одним стать хозяевами народного достояния, другим позволила раскрепоститься. Выяснилось, что то, что раньше было нельзя и запрещено, теперь можно. Пришли настоящая свобода и демократия. Раздвинулись границы. У народного достояния появились новые хозяева. Наследие СССР перешло в руки собственников. «Ну, что там у вас нового на работе?» Расставляя на стол перед мужем тарелки, спросила Маргарита Николаевна. «Новость потрясающая. Сейчас расскажу. Нашему профсоюзу выделили путевку в детский лагерь «Орленок». Представляю, какая сейчас будет драчка за эту путевку. Престижный лагерь. Не Артек, но все же. Отдых на Черном море. Пятиразовое питание. Отдыхают отпрыски номенклатурных работников, заслуженных артистов, дипломатов из разных стран. Петя, а нам? У нас девочка ни разу не была в пионерском лагере. Я считаю, эту путевку в первую очередь должны получить мы». Маргарита пододвинула стул и присела, глядя на мужа. «Да? Почему же раньше она не была в лагере?» Вопросом на вопрос ответил он. «Да потому что я не могу доверить ребенка не пойми кому». «А сейчас, как только услышала про дипломатов и пятиразовое питание, решила, что вот туда ребенка можно отправить». Петру была понятна логика жены. «Знаешь, Петя, если бы хоть один мужик родил, походил бы 9 месяцев беременным и потом всем рассказывал, вы бы знали, какой ценой достаются дети и не задавали бы такие идиотские вопросы. Ну так и скажи, она же у нас маменькина дочка, принцесса». «Да, поэтому и стараюсь для нее». «А я, получается, ни при чем». Петр начинал закипать. «При чем? Очень даже при чем? Петенька, мы за тобой, как за каменной стеной. Прошу тебя, постарайся. Не для меня, для доченьки. Она у нас единственная. Когда еще у нее будет возможность поправить здоровье, окрепнуть?»
Маргарита заискивающе смотрела на Петра.
«Рита, ты что, не понимаешь? У нас вообще нет никаких шансов. Нашей Анжелике скоро 15. Она по возрасту не проходит».
«Петя, а кому это известно? Посмотри, она маленькая, худенькая, сойдет за 14-летнюю. Нужно любым путем использовать этот шанс. Ты скажи, кто-нибудь еще, кроме председателя, знает про эту путевку?»
«Такие новости не афишируют. Он же понимает, что его разорвут за эту путевку. Знаешь, какая там очередь? Детей много, а путевка одна». Он отложил ложку. «Да говорю тебе, шанс, ну не для нас».